Конь бледный. Евгений Щепетнов. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Откровение 6, песнь 7-8. Пролог. Небо разорвала вспышка, сравнимая с той, что может возникнуть при взрыве нескольких баллистических ракет одновременно. Земля содрогнулась от удара, и его зафиксировали все сейсмостанции мира. По тревоге поднялись воинские части, открылись крышки люков ракетных шахт во всех концах света. Мир встал на грань ядерной войны. Совершенно неожиданно, без каких-то для того предпосылок. Тысячи глаз, видеодатчиков и радаров обшаривали небо, чтобы в конце концов их хозяева с облегчением убедились. Стаи смертоносных стрел не приближаются к стране, дабы навсегда прекратить противостояние двух великих держав. Люки закрылись. Ракеты уснули, чтобы никогда больше не пробудиться и не сгореть в адском пламени. Спутники-шпионы, которые никогда не спят, вылизывая взглядами интимные места Земли, активизировались, будто любовник при встрече с давно желаемой партнершей. Двигаясь, меняя орбиту, шаря руками радиоволнами, они сообщали своим хозяевам, приникшим к мониторам мощных военных компьютеров, что где-то на севере России имеется мощный источник радиоизлучения, там, где на дне кривого изогнутого озера появился ровный, как пятак, кратер. Этот кратер заметно светился в радиодиапазоне, но через сутки остыл. Радиоактивное излучение ослабело, опустившись до уровня, превышающего обычный, всего в 50 раз. Наблюдать за странным кратером через видеодатчики спутников пришлось недолго, потому что скоро небо закрыли тяжелые дождевые тучи. В природе ничего не исчезает бесследно, и тысячи тонн воды, поднявшиеся в виде пара, куда-то в конце концов должны были излиться. И они излились. Такого потопа эта северная земля не видела, наверное, с тех пор, когда на этой территории плескались теплые юрские моря. Первыми место катастрофы посетили военные, оцепив район бедствия плотным кольцом патрулей. Выжав из ситуации всю возможную информацию, через 2 недели после происшедшего события допустили до места предположительного падения метеорита, если это был он, гражданских ученых, в том числе и ученых других стран. Ученые несколько недель исследовали феномен, но, как и военные специалисты, не пришли ни к какому определенному выводу. Самой популярной была версия о том, что в Землю врезался микрометеорит, состоящий из антиматерии, что-то вроде песчинки, обладающей невероятной энергетической мощью. Это не объясняло, почему уже по прошествии месяца после катастрофы радиоактивность кратера была близка к фоновому уровню. Не объясняло, почему пострадал только район Камень-Озеро, и почему разрушения от аннигиляции антиматерии были сравнительно щадящими, и это при том, что возник кратер глубиной около 100 метров, диаметром около 700. Даже озеро осталось на своем месте, почти не выплеснулось из берегов, не полностью испарилось в огне ядерного взрыва. Деревни, что находились на берегу, частично пострадали, но больше от волны цунами, чем от радиации. Много домов снесло, пострадали сотни людей, несколько десятков из числа местных жителей погибли. Жертв было бы больше, но камень озера находится в малонаселенной местности. И кроме того, МЧС среагировало быстро, четко, в первые же минуты после катастрофы, выслав в район бедствия вертолеты и наземную, и наводную технику. Каких только версий не было выдвинуто, кроме версий о метеорите из антиматерии, и диверсия, и взрыв двигателя инопланетного корабля, вторая по значимости после метеорита из антиматерии, и даже испытания новейшего российского оружия, информация о котором скрывалась жестокосердными генералами. Простор для фантазии, так же, как в трагедии на перевале Дятлова. Версий много, и каждая, несмотря на свою безумность, имеет право на существование. Все равно никто и никогда не узнает истины. Но самой главной интригой был все-таки факт бесследного исчезновения целого острова, именуемого Красным островом. Небольшой, несколько сотен метров в диаметре, формой похожей на неправильную трапецию, он не представлял из себя ничего интересного. Не представлял бы, если бы на нем не находилась одна из четырех зон особого режима, в которой содержались осужденные на пожизненное заключение. Маньяки-убийцы, грабители-убийцы, педофилы-убийцы. 190 человек, которых и людьми-то назвать можно лишь с натяжкой. 190 и 50 охранников-вертухаев вместе с обслуживающим персоналом, в то время находившимся на работе. В числе охранников 30 женщин, которые несли службу наравне с мужчинами. Красный остров оказался как раз в эпицентре катаклизма, и судьба тех, кто пропал вместе с островом, неизвестна. Тройка, как называли зону заключенные, исчезла бесследно и навсегда. Будто какой-то великан огромной ложкой вычерпнул тройку вместе с островом Красным из тяжелого скального грунта и швырнул ее в помойку, туда, где и должны находиться отбросы человеческого общества. В ад. Глава первая. Полгода в командировке. Хватит уже, наверное. 37 лет, а ни семьи, ни детей, только сестра. Она и есть семья, ну и племянница, само собой. Умница, красавица, в Англии учится. Какого хрена в Англии? А вот поди ж ты, спроси у Вальки, какого хрена? Услышишь много интересного, но не очень приятного. Ах, Валька, Валька, бизнесменша, или как там называют таких дам? А, бизнесвумен. Нет, а чего, молодец ведь, без мужика, в одиночку подняла бизнес, наладила, и магазины, и салоны красоты. И его деньги там крутятся, все, что заработал за годы службы. Да, заработал. Зарплата так-то неплоха, но... Никак она не может компенсировать опасность, ежедневную, тягучую, к которой привыкаешь и к которой привыкнуть невозможно. А еще заработал раны и контузию, которую получил 5 лет назад, когда граната разорвалась в воздухе над головой. Посекло крепко, по башке врезало, но жив остался. Везунчик, одно слово. Но когда-нибудь все-таки не повезет, когда-нибудь так жахнет, что полголовы в канаву. Нельзя постоянно испытывать судьбу на прочность. Хватит. Рапорт и боевой разведчик спецназа ГРУ отправится на заслуженный отдых. Выслуга есть. 3 года. Это что-то да значит. Набрал уже на пенсию. Ребят терять не хочется, а так бы давно ушел. Привычка, что ли? Привычка, ага. Привычка видеть везде врагов. Вот сейчас за углом что-то мелькнуло. Следят, подкрадываются, дозор. И тут же как холодным душем. Дурак, да ты же в городе. В своем родном городе. Кто тут может подкрадываться? Вон та девушка в коротких шортах, из-под которых выглядывают узенькие черные трусики. Или тот парень, который бежит, торопится, а в руке букет, к девушке, наверное. Защемило в груди. Никого. Ну, совсем никого, кроме Вальки. Никто не ждет, никто не встретит. Друзья? Типа, боевые друзья, да? Чушь собачья. Какие друзья у разведчика? Приятели в лучшем случае. И то, теоретически. Когда тебя выбрасывают в джунгли с заданием, или не в джунгли, а наоборот в пустыню, и вокруг тебя одни бородатые рожи, твое ранение — это смерть группы. Ведь если ты не можешь идти, и соратники тебя понесут, им тоже кранты. А значит одно — остаешься и выбираешься как можешь. Или не выбираешься, а устраиваешься за барханом и выпаливаешь боекомплект, стараясь экономить патроны, забирая с собой на тот свет как можно больше любителей молоденьких гурий. Прикрываешь группу. Так остался Васька Инин, так остался Петька Сиротин. Выстрелы, одиночные короткие очереди, а потом взрыв. Все, конец. Никто не хочет попасть в плен к бородачам. Впрочем, и они тоже не любят объятий спецназа. Попался один такой, полевой командир. Случайно влетел, наткнулся на разведчика. Пришлось убирать. Как они с нами, так и мы с ним. Пожалел он, что не умер сразу. Горько пожалел. Возможно, и о том, как резал головы христианам. Николай вздохнул, встретился взглядом с продавщицей мороженого, молоденькой девушкой, видать, студенткой, подрабатывающей на каникулах, и та вдруг едва заметно вздрогнула. А что такого в нем? Мужик как мужик, взгляд тяжелый. Так повоюй с моей, не такой взгляд наработаешь. Шрам на щеке, решила, что какой-нибудь там уголовник. А что, все может быть. Клешни тоже в шрамах, лицо загорело до черноты, ну, а гламурностью никогда не отличался. Не баба же, в конце концов. Валька всю красоту себе забрала, а ему оставила худую, жесткую физиономию, крепкий костяк да стальные мышцы, способные свернуть в кольцо 20-сантиметровый гвоздь. Зачем красота мужчине? Это гомики, пусть о красоте заботятся. А ему нужно думать о том, как выжить. Впрочем, хватит уже об этом думать, пора остепеняться. Ей-ей, устал. И мерещится стало, накрывает. Паранойя. Никто об этом не знает, скажешь Костоправу, тут же нахрен комиссуют. А что он умеет, кроме того, как прокрасться туда, куда никто не может пробраться, да убивать от всех видов оружия? И не только оружие. Валька все водит к нему знакомых девиц. Сватает, чертова сводница. Все надеется племянников потискать. А какие к черту племянники, когда он из командировки в командировку? Ну да, дело не хитрое. Сунул, не вынул. Вот тебе и племянник. Только дальше-то что? И будет пацан расти без отцовщины, при живом отце. Нехорошо это. Совсем нехорошо. А если убьют? Кто сына-дочь воспитает? Нет, это было бы безответственно. Улыбнулся продавщице, отчего та сделалась еще более подозрительной, даже злой. Ругнул себя. Улыбка-то у него еще та. Не улыбка, а оскал. Звери так улыбаются. Вроде и весело, но клыки-то огромные, белые. Чует девчонка в нем зверя. Хотя вот спроси ее сейчас. А что такого испугало в 40-летнем прохожем? Чем он ее напугал? Так и не скажет же. Но это все интуиция. Люди подсознательно чувствуют опасность. И надо доверять своим чувствам. Если тебе кажется, что за углом стоит бородач с автоматом, лучше поверить своему чувству и ошибиться, вылетев кувырком из дверного проема и зря потратив патроны, чем шагнуть за порог и оказаться без головы. Как многие, кто не верит в предчувствие. Вообще, предчувствие можно развить, как говорил некогда преподаватель в учебном центре. Предчувствие – это совокупность фактов, которые ты не сумел сопоставить прямым способом и которые обработало твое подсознание, выдав необходимый результат. Например, тот же бородач за углом разрушенного артиллерии дома воняет потом и насваем. Но твой нюх не может определить этот запах сразу, не может сделать вывод на основании неуловимых молекул, попавших в ослабленные цивилизации нос. Но подсознание отсортировало поступивший поток информации, и в голове тут же вспыхнул красный сигнал тревоги. Интуиция? Предчувствие? Чушь? Опыт? Вот и все. Знакомая улица. Прожил здесь долгие годы. Вначале счастливые, а потом погибли родители, отправившиеся на дачу в своей старенькой девятке. У грузовика со щебнем отказали тормоза. 10 тонн щебня плюс 11 тонн маза. Никаких шансов. Родители вырезали из легковушки с козырным номером А-544АА. Отец смеялся. Достался номер как какому-нибудь крутику на халяву. Счастливый номер. Вот оно счастье. Хромое какое-то. Подлое. Школа. В этой школе учился. Отсюда бегал на тренировки. В 9 классе стал чемпионом города по боксу. Карьера, однако. Если бы тогда послушался тренера и занялся спортом профессионально, что было бы тогда? Может, сейчас жил бы где-нибудь? Хм, где? Что-то кроме Питера и Сочи в голову ничего не лезет. Даже представить нельзя, чтобы жить где-нибудь в Германии или Англии. Дура Валька, ну зачем племяшку отправила к этим уродам? Что у нас, университетов хороших нет? А там нахватается дряни какой-нибудь, наркоты, разврата. А то еще сделают из нее вражину, как многих, кто учился у пиндосов или в Европе. Внедрят мысль, как хреново быть русской, как надо стыдиться своих корней, как правильно жить, толерантно, уважая права гомосеков и каннибалов. И будет вместо Нюськи дерьмуська. Это надо. Отец хоть родину и поругивал, но за нее всех бы порвал. И мама такая же была. Не зря он, Николай, пошел на сверхурочную, ну а потом в офицерское училище. Родину защищать. Есть такая профессия — родину защищать. Отец всегда аж глазами увлажнел, когда слышал. И мама. А вот Валька... Да ну что, Валька? Валька молодец. Когда они вдвоем остались, она работала на двух работах, а у него Кольки все было. И поесть, и одеться, и лесопед, и телефон сотовый, что тогда было не у всех. И с мужем своим разбежались из-за него. Какому мужику понравится, если его жена заботится о своем брате больше, чем о благоверном? Ну и сбежал через год, оставив подарок Нюську. Так-то не Нюська, Нина. Но ему нравилось звать ее так. Ей очень подходила. Такая кнопочка была, вся в кудряшках, умненькая, говорливая. Эх, жаль, что она не его дочь. Такой дочерью только и гордится. Нащупал в кармане маленькую коробочку, улыбнулся. Колечко с бриллиантом. Дорогой, наверное. У бородача в котомке было. Видать, магазин ювелирный грабанул. А может, в квартиру к христианам вломился. Ему уже ни к чему, он сейчас гури тискает, или, скорее всего, в аду на колу корчится. А вот Нюське колечко с красным брюликом пригодится. Она как сорока, охоча до блестюшек. А ему вояки-побрякушки не нужны. Жены нет, любовницы постоянной тоже. Пусть радуется девчонка. Вальке тоже есть подарок. Браслет с изумрудами. Она любит зеленое. Рядом с колечком лежал завернутый в клочок цветной ткани. Да, лучше девкам не говорить, как побрякушки достались. Не знают и слава богу, носи на здоровье. А то начнут ныть о проклятиях, о всякой экстрасенсорной ерунде, в которую Николай никогда не верил и верить не собирался. Верить нужно в то, что реально, а не в придуманные досужими выдумщиками сказки. Усмехнулся. Какие к черту проклятия? Какие колдуны? Людей надо бояться, а не мифических волшебников. Хотя и людей бояться не надо. Опасаться — это да, но чтоб бояться... Хорошо все-таки, что войны нет. Солнце, ветерок, красивые девушки. Жизнь хороша и жить хорошо. Война где-то там, далеко... Рвутся снаряды, гортанно кричат бородачи перед тем, как отправиться в райский сад. А тут... Вот где рай, особенно если выберешься из ада. Шагнул за угол дома, и вдруг сердце захолонуло. У подъезда знакомой бабульки все в темных платках, темной одежде. Тетя Маша с первого этажа, она его знала как облупленного с самого детства. Увидела, отвела глаза. Потом что-то сказала, и все бабки как один повернулись к Николаю. Он подошел, ускоряя шаг, и обостренный слух услышал шепот. «Как проклятие какое-то! То родители, а вот теперь она!» «Что случилось?» — спросил Николай деревянным голосом, лишенным и намека на эмоции. Он уже знал, что случилось, но не хотел в это верить. «Вы чего на меня так смотрите?» Тетя Маша всхлипнула, вытерла глаза, потом плачущим голосом заговорила-завыла.
«Не успел ты, касатик! Коленька, да где ж ты был-то? Похоронили красавицу, похоронили ласточку нашу. Ой, беда-то какая, беда!»
«Что случилось?» — рыкнул Николай, и в глазах его потемнело. Мир закружился, будто рядом жахнул 150-миллилитровый гаубичный снаряд.
«Покончила с собой твоя сестренка»,
— мрачно, дребезжащим голосом сказал Иван Сергеевич, бывший учитель математики из третьего подъезда. «Утром сегодня схоронили. Вот с поминок идем. Ниночка поминки делает. Крепись, Коля». Николай больше уже ничего не слышал. Он рванулся вперед в подъезд, знакомый как свои 5 пальцев, пробежал по ступеням ровно 75 на каждом лестничном пролете и взлетел на 5-й этаж. Валя скупила тут сразу 3 квартиры, объединила их в одну. Блажь, конечно, но с другой стороны, он ее понимал. Родительская квартира — память. Она сейчас дом строила, но увязла в строительстве, с деньгами что-то лихорадить стала. В подробности не вдавался, бизнес не его дело. Она всем рулит, ей виднее. Открытая дверь, запах щей, на столах кутья, как и положено на поминках. Портрет Вали, молодой, улыбающийся, веселый. Он помнил это фото. 7 лет назад, вернувшись из очередной командировки, позвал Вальку с Нюськой погулять в городской парк. Катались на лодках, на каруселях, сидели в кафе, ели мороженое, разговаривали. Валька тогда пыталась ему впарить очередную претендентку на руку и сердце, врача-косметолога из салона красоты. Молодая женщина, приятная, фигуристая. Они встречались около года, даже пожили вместе в квартире Николая, пока он не улетел в командировку. Вернулся через 2 месяца, записка и ключи. «Прости, но такая жизнь не для меня. Мне нужен муж дома». Он ей больше не звонил. «Права она, что поделаешь?» Негромкие голоса, незнакомые лица. Кто они, эти люди? Зачем тут? Суетятся, какие-то женщины ходят, разливают борщ, компот. Отвратительный приторный компот, коричневый, как глина, в которую закапывают покойников. Николай ненавидел этот компот. Он возненавидел его на поминках родителей и ненавидел всю жизнь как символ смерти, тлена, как символ разрушения счастья. Нюська сидела в углу стола, маленькая, красивая и потухшая. Черный платок, напяленный кем-то из бабулек-организаторов, контрастировал с блузой и серыми брюками, светлыми, почти белыми. Валька ненавидела черный цвет, искореняя его везде, где можно, и приучила к тому свою дочь. Он для нее был символом смерти и напоминанием. Когда Николай вошел в двери, бормотание стихло, и все обратились к нему, как и соседи 5 минут назад на улице. Они будто чего-то ждали. Лица, глаза, любопытство и сочувствие, искреннее и напускное. На поминках всегда бывают люди, которые желают на халяву поесть. Русские обычаи это поощряет. Чем больше знакомых и незнакомых помянут покойника, тем легче ему будет на том свете. С чего решили, что именно так и будет, неизвестно. Просто решили и все. Видимо, так легче принять факт того, что близкий тебе человек уже никогда не вернется назад. Не сядет в свое любимое кресло, не обнимет, не прижмет к груди. Никогда. Страшное слово. Нюська заметила его самый последний. Она будто впала в ступор, глядя перед собой в пространство. А когда заметила, сорвалась с места, уронив стул, и бросилась к Николаю, ударив его кулаками в грудь. «Будь ты проклят! Проклят! Где ты был? Где ты был, когда мама умирала? Почему не защитил ее? Почему? Ты ведь говорил, что не дашь ее в обиду, что всех за нее порвешь, а ты...
А ты?»
Она захлебнулась слезами, побелевший Николай обхватил ее за плечи, яростным кинжальным взглядом обведя комнату по кругу. Глаза сразу потупились, взгляды уткнулись в чашки, люди сделали вид, что ничего не заметили. И тогда Николай увлек девушку в другую комнату, благо их тут было предостаточно. Взгляд разведчика автоматически отметил, что в квартире неожиданно пусто. Валя любила загромождать комнаты диванчиками, диванами, тахтами, пуфиками и всякой такой мещанской ерундой. Смеясь, говорила, что настрадалась в детстве, когда он сталкивал ее с единственного дивана напротив телевизора, и теперь отыгрывается за всю свою юность. А еще она любила картины. Скупала всякую дребедень, мня себя маститым искусствоведом. Наивная. Ей всучивали всякую мазню. То под Айвазовского, то под Врубеля. И она искренне считала, что этот кич стоит своих денег и что ее вложение с каждым днем растет в цене. Как ни странно, ей везло. И картины, которые Николай считал совершеннейшей дрянью, вдруг кто-то покупал. И прибыль, бывало, составляла 1000%. «Дурачкам везет», — смеялся он, а Валя лишь хохотала и норовила выдать ему пенделя. «Высокие родственные отношения», — как однажды хихикая определила Нюська. Не было и каминных часов, купленных Вале где-то в деревне совершенно случайно и глупо. Зашла купить молока и увидела эту монументальную штуку, покрытую куриным пометом. Отремонтировали, отчистили. Ей предлагали за них 5000 баксов. Но Валька не отдала, считая, что часы стоят гораздо дороже. Скорее всего, так и было.